«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы задаем Михаилу Крутихину, партнеру и аналитику информационно-консалтинговой компании «Русэнерджи». Михаил Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы с вами до эфира, когда темы будущее обсуждали, вы так утомленно сказали: «Господи, да сколько можно говорить про этот топливный рынок? Ну, надо уже это все сворачивать». Но как сворачивать? Было прежде такое, чтобы один из самых крупных, не один из самых крупных, а самый крупный поставщик нефтепродуктов на российскую биржу нефтепродуктов уходил с этой биржи на какой-то срок? Но не было же такого. Я имею в виду то, что сделала Роснефть, которая вчера внезапно полностью прекратила торги моторным топливом на бирже, и сегодня их не продолжила, и когда вернется, тоже не знаем. Но не было же такого прежде. Это разве не интересно?
Ну да, это новое явление, конечно, но оно идет как бы в струе предыдущих действий Роснефти и руководства Роснефти. Ну, давайте вспомним, буквально несколько дней назад Роснефть выступила с заявлением, где обвинила независимых владельцев розничной сети топлива в России в том, что это вот они во всем виноваты, что цены растут, это они там, в общем, какие-то мафиози, и они в сговоре наращивают цены. Мало того, там содержалось такое предложение, которое можно расценить только как, ну, попытка задушить конкурентов. Роснефть предложила тогда перенести точку изъятия акцизного сбора. Акцизного сбора с нефтеперерабатывающих заводов на колонки.
Да, было.
Да, то есть что это означает? Для Роснефти и для других крупных вертикально интегрированных компаний, у которых есть экспорт, у которых есть переработка и своя сеть распространения, им все равно, с какой точки платить все это хозяйство. У них вся эта цепочка работает. Uh-huh. А вот тем ребятам, которые сидят в провинции где-нибудь, и у них вынуждены покупать у кого-то по оптовым ценам топливо, а затем распространять, им это будет еще одним просто налогом. Вот и все. То есть это вытеснение конкурентов. Это очень плохо может кончиться, потому что во многих регионах это вот единственная возможность какая-то заправиться. А там нету колонок крупных компаний.
Логика подсказывает, что вот эти региональные АЗС, региональные сети АЗС, ну, уйдут они с рынка, на их место придут эти, которые мы называем вертикальными, там, крупными и так далее.
Ну, не все уйдут с рынка, не все.
Нет, но если уйдут, то придут эти. Я имею в виду с точки зрения потребителя, это не представляется такой уж большой бедой. Либо объясняйте,
нет,
почему.
Нет. Вот посмотрите, это беда крупных компаний. Она не пойдет за далекую деревню. Ей это совсем не интересно.
А зачем тогда оттуда выжимать мелких?
Они все отовсюду выжимают. Ну, во-первых, это, уж извините, это психологическая такая стратегия господина Сечина. Это укрупнение любыми средствами, как угодно, в ущерб российской нефтяной отрасли, в ущерб эффективности самой компании, лишь бы укрупняться. Давайте денег назовем у китайцев и еще что-нибудь прикупим. Но стратегия, она во что выливается? В 1995 году на долю государства в добыче нефти приходилось 7,5%. Сейчас 63%. Mm-hmm. То есть под лозунгами даешь приватизацию, даешь частную инициативу, даешь развитие бизнеса.
Все обратно под контроль государства.
Идет ползучая деприватизация, все обратно под контроль вот конторы, которые абсолютно плевать на мелких каких-то потребителей где-нибудь в деревне.
Но смотрите, эти мелкие не потребители, но как раз продавцы там, в деревне, такие уж ли они благородные? То есть Сечин описывает эту ситуацию так, что, допустим, есть там два монополиста в регионе, и они диктуют там свои цены. Но это на потребителя тоже сказывается негативно. Они, вот, будучи монополистами, вправе их поднимать, ну, не сколько влезет, конечно, но...
Ну, двух монополистов я не знаю, но бывает 3-4 компании, которые действительно сговариваются в рамках какого-то региона и поднимают там цены. Да, но когда мы видим, что цены у нас поднимают и крупные компании, а потом те же самые монополисты, у них есть какое-то ограничение по подъему цен. Во-первых, это, ну, как бы...
ФАС?
Это как бы ФАС. А во-вторых, это вот эта общая договоренность якобы всех нефтяных компаний с правительством, вот якобы такая существует, и чуть ли не даже подписано что-то совсем недавно.
А вы не верите, что такое есть?
О том, чтобы цены... Не, ну можно со всеми-то не подписать.
Так, так можно... и есть, подписали только с крупными.
Вот с несколькими крупными компаниями подписали. Но что это такое? Давайте посмотрим со стороны крупных компаний. Им пообещали какую-то компенсацию, когда еще в начале года они поняли... что правительство, ну, давайте смотреть, настаивает на том, чтобы цена топлива оставалась, ну, в принципе, неизменной, не очень сильно росла, это первое, а затем правительство вдруг из этой цены начинает изымать больше в свою пользу в виде налогов.
Да.
Вот сейчас 65%, а если с 1 января у нас, во-первых, НДС повышается, во-вторых, у нас повышается акциз, это все запланировано, и 1 июля еще повышается акциз, при требовании правительства оставить цену неизменной. Что это такое? Это значит, у этих крупных компаний, обладателей переработки, у них сокращается рентабельность на внутреннем рынке. Они хотели бы это, хорошо, крупные, будут компенсировать тем, что они часть доходов от внешнего рынка, значит, перенесут в свою, в общую как бы цепочку. Угу. Но тут правительство говорит, ах, вы тут вот видите, цены-то повышаются все равно на внутреннем рынке, мы вас будем наказывать, мы вам будем вводить новые налоги на экспорт. Говорит, мы из экспорта погашаем вот эту компенсацию. А, ну хорошо, ладно, мы тогда вам сейчас сделаем компенсационный вот... как-то демпфирующий назвали акциз на ваших НПЗ, мы вам будем часть возвращать, чтобы вы были рентабельными. Но говорят, послушайте, откуда это? Значит, российский потребитель будет два раза платить. Сначала он платит на колонке, а затем в виде налогов он платит правительству, и из этих налогов возвращают нефтяным компаниям. Самое страшное для правительства – это сократить свое изъятие, вот долю изъятия из цены бензина.
Угу. Смотрите, все решения, которые принимаются по поводу и акцизов, ну и по поводу каких-то договоренностей с нефтяными компаниями, вот на протяжении года, там, ну, по сути, в мае какая-то активная работа такая, обсуждение началось, все эти решения, они очень быстро принимаются. Вы сами сейчас вот перечислили череду таких решений, которые еще будут только исполнены. Это все управление или это... так хаотично действительно и есть, как это кажется со стороны. Вот
нет,
это руководство,
это
менеджмент,
попытка,
это работа.
Это попытка ввести регулирование рынка, то есть опять возвращение к централизованному какому-то управлению и фактически уход от рыночных правил.
Но если не предпринимать этих попыток, такого государственного управления рынком, то потребитель просто на стеллах у бензоколонок увидит цифры, которые ему очень не понравятся.
Эти цифры абсолютно, совершенно верно. Вот посмотрите, есть, в принципе, два выхода из этого положения. Как людям, потребителям, получать цену, ту, которую они могут заплатить, то, которое им нравится. Первый выход продемонстрировали события этого года. Вот действительно, в мае, в июне, когда стало ясно, что в январе повысили акциз и собираются 1 июля еще его повысить.
Но потом вовремя отказались.
Публика пошла на улицы, стали перекрывать трассы в регионах, стали атаковать местные администрации, АЗС.
Вы не преувеличивайте, извините, что так ставлю вопрос. Нет, мы работаем в медиа, это не очень громко
вот
все-таки было.
Не громко, но это был жуткий сигнал. Ага. Это страшный был сигнал для властей. И было принято решение вот одну серию повышения акцизов отменить. Да. Мало того, уже тогда вот пошли вот эти переговоры с компаниями,
стали им,
пусть они заморозят, а мы тут вот будем вам каким-то образом компенсировать. Хорошо, компании заявляют, крупные компании заявляют, мы с начала года потеряли уже 150 миллиардов рублей вот на внутреннем рынке из-за того, что мы вынуждены как бы мириться с малой своей долей, остающейся после налогов и изъятий. То есть один вариант – это когда народное выступление или намек на то, что будет социальная напряженность в регионах, заставляет правительство каким-то образом умерить аппетиты. Но... это первый вариант.
Так.
Вариант номер два – это правительство, понимающее, что оно, если сократит свою долю налогов в цене топлива, оно будет способствовать развитию транспортировки товаров, грузов и людей. Это будет мощный стимул для развития экономики бюджет и социальной жизни в регионе.
Бюджет доберет?
Вот без этого. Нет, а это значит, сиюминутно это будут потери, в долгосрочном плане это будет очень серьезный выигрыш, это будет прогресс в социально-экономическом развитии страны. Но правительство мыслит сиюминутными категориями. Вот сейчас, нам нужно сейчас и как можно больше. Вот мы сейчас обдерем цену на бензин, сколько можем сейчас, сколько можем, сколько не можем. Посмотрим, до какого уровня еще будет сохраняться спокойствие в регионах. Угу. Вот до этого уровня будут обдирать. Не заботьтесь о будущем.
Давайте попробуем сейчас вернуться к тому, с чего начали, а именно к тому, что Роснефть с биржи ушла на неопределенный срок. Это чем грозит? Например, той же Роснефти. Если я верно понимаю, представляю, по закону вот эти все крупные нефтедобытчики и переработчики, они обязаны объем продукции, по-моему, 10% или даже 20% непременно на биржу отправлять. Роснефть бойкотирует. Чего им, вкатят что-нибудь за это?
Нет, они обязаны отправлять на протяжении какого-то времени, скажем, месячного
периода. То есть они потом могут вывалить большой объем одномоментно.
Да, то есть они так и сказали. То есть официально сказали, да, мы не обязаны это делать в течение суток, например. Это сигнал, который они дают. Сигнал очень простой. Ребята, у вас будет дефицит.
Да.
У вас уже начинается дефицит. В Восточной Сибири уже идут сообщения о том, что там вот здесь не хватает, там не хватает топлива. Из Краснодара идут сообщения.
Опять, это не на уровне потребителя. Вот я все-таки к этому возвращаюсь. Одно дело, когда они промеж собой там спорят и конфликтуют, крупные владельцы сетей, либо производители, либо мелкие сети. Другое дело, потребители. Вот пока потребитель не
дергает. А в Восточной Сибири уже были, с точки зрения потребителей, были перебои. Так вот, это что означает? Ну ладно, хорошо, начинается вот такой дефицит. Мы возвращаемся опять в советское время. Как только начнется госрегулирование цен, так начинается дефицит. Это будет означать что? Ну, дефицит – это серьезно. Значит, будет развиваться какой-то черный рынок. Это обязательно совершенно в условиях дефицита.
Но он дефицита. Должен из чего-то сложиться.
Ничего сложится, я вас уверяю, что есть такие возможности. Второе, появятся такие самопальные НПЗ, которые низкого качества топлива будут поставлять на рынок, бог знает какую, с какими примесями, и публика начнет опять трехлитровыми банками с какой-то жидкостью непонятного цвета около дорог покупать вот этот самый бензин. И затем, естественно, ну, помимо черного рынка, начнется, ну, как бы импорт, что уж говорить. Мы сейчас видим, что в южных районах России идет импорт в мощнейших количествах из Казахстана, где топливо дешевле. И в Казахстане сейчас вводят запрет на экспорт бензина и дизтоплива в страны СНГ.
В Казахстане запрет на экспорт?
Да, да, да.
Это правительство наше с ними договорилось, чтобы...
Нет, это казахское правительство сказало.
А зачем нам удружать?
Извините, вот у нас сейчас... А потому что разница идет в цене. Вот весь этот таможенный союз, как так называемый, это, в общем-то, ну, во многом не полный таможенный союз, особенно в энергетическом плане. И поэтому сейчас вы, ну, давайте загляните в тот же самый... В те же новости из Казахстана, и посмотрите меры Казахстана по прекращению вот этой, ну, сейчас это фактически будет контрабанда.
Я понимаю, что Роснефть себе в убыток вряд ли принимает решение, но все-таки, если порассуждать, сейчас у них нет необходимости поставлять на биржу тот необходимый объем. Вы говорите, что в определенный срок они должны поставлять эти 10%, но на перспективу это не означает для них сокращение объемов добычи и объемов переработки, если они вообще, например, не захотят возвращаться на эту
биржу. А у них с переработкой и так немножко проблематично, потому что, ну, вы посмотрите, они, ну, с инвестиционной программы у них не очень хорошо, потому что деньги, которые они получили от китайцев в огромном количестве, они их потратили на укрупнение компании, на приобретение других активов. В последнее время там Башнефть и все что угодно. А денег не хватает. Вот та же самая программа модернизации трех НПЗ в районе Самары, она тормозит. Там, в общем-то, рабочих ходы распускают по домам, потому что никто вот эту программу выполнять особо не собирается для модернизации этих трех предприятий. И в других местах, если посмотреть, модернизация НПЗ Роснефти, она сильно-сильно отстает от заявленных целей.
Ну, то есть избытка нефти и нефтепродуктов Роснефти Для Роснефти это не грозит?
Нет, я думаю, не грозит. У них сейчас главная задача – это выполнять свои контракты перед китайцами и гнать через границу как можно больше нефти, причем не только из Восточной откуда-то Сибири, а перегоняя из Западной Сибири, из других точек.
Mm. А прочие все-таки крупные участники этого рынка на происходящее как смотрят или как могли бы смотреть?
Ну, посмотрите, вот у нас частная компания «Лукойл», у которой доли государства вообще нет. Она говорит, да, мы выполняем вот то, что мы обязались перед правительством, держать цены на своих АЗС вровень с общими ценами как бы в этих регионах. Мы все это выполняем, мы не несем убытки с начала года, но мы будем и впредь этим руководствоваться договоренностью. Но договоренность-то она очень хитрая. Вы посмотрите, вот сколько правительство уже обещало нефтяникам то одно, то другое. Ну, давайте, сказала еще, будет у вас налоговый маневр. Мы вам сейчас отменим экспортную пошлину на вашу нефть, но зато увеличим налог на добычу полезных ископаемых. Ну, ладно, сказали нефтяники, давайте, если уж так, там, перенесем каким-то образом все это. А крупные сказали, у кого экспорт был какой-то, естественно, не мелкие компании. Что сделали? Увеличили налог на добычу полезных ископаемых, а сказали, извините, вот нам тут тяжелое финансовое положение, мы экспортную пошлину у вас никак не можем ни сократить, ни... То есть их обманули. А обманут и дальше. Это я совершенно в этом уверен, что правительство вот таких своих обещаний уже много раз обманывали по разным поводам, а обманут опять.
Если говорить про эту договоренность о заморозке цен на уровне июня или июля, в общем, на каком-то летнем уровне, а в нынешних условиях, если посмотреть на внешние рынки, это вообще не означает ли того, что сейчас, по сути, нефтеперерабатывающим, именно перерабатывающим компаниям здесь действовать в России выгоднее, чем на внешних рынках, потому что там... Как называется этот гэп между ценой на продукт переработки и, собственно, нефтью? Как крэк? Ну, так или иначе. Короче, там особо не выгодаешь на внешнем рынке. В экспорте сейчас все не так заинтересованы, как были летом или в начале осени.
Ну, действительно, когда цены упали,
да,
то сократилась маржа от экспорта. И, в принципе, российский внутренний рынок, который как был, так он и остался, немножко тут подсократилось из-за аппетитов, налоговых аппетитов правительства, то он, ну, как бы стал более выгодным, но он все равно работает сейчас в минусах, он не стал премиальным, такого не хватает. А второе, давайте сейчас еще посмотрим, хорошо, цены упали на экспорт российской нефти.
Угу.
Да, упали, но поглядите, что это для компании. Это они для правительства упали. У нас же шкала налогообложения, что налог на добычу полезных ископаемых, что экспортная пошлина, они по специальной скользящей шкале, если, например, цена нефти, экспортная цена $40 за баррель, то компании, ну, остается примерно там 19-20 долларов от вот этой цены. А если она вдруг вырастает и становится где-то 100, то компании...
Но такого мы не видели давно, вероятно,
нет,
очень
условно
долго
говоря, я просто показываю вот, эту схему, то тогда компания остается, ну, от силы там 32-33, а все остальное, все излишки себе забирает государство. Это не компании выгодно, и не на компанию действуют вот эти цены повышения и понижения, это на государство действует, на их... доходы в федеральный бюджет.
Я слушателям напоминаю, что мы с Михаилом Крутихиным беседуем. Вы к этой беседе тоже подключаться можете. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Звонки в прямой эфир будем принимать по номеру 7373 94 8. Пока просто несколько свидетельств от слушателей. Слушатель 68-й рассказывает, что в Казахстане 95-й бензин стоит 32 рубля. В Брянске и Смоленске, утверждает Великий Немой, сейчас бензин из Белоруссии. Так, 12-й предполагает, что Россия готовит рынок для импортного бензина взамен отмены препонов «Северному потоку-2».
Ну тут не надо газопроводы путать с нефтью, это первое. А второе, да, вы посмотрите, в 90-е годы, когда у нас в Питере финский бензин продавался.
И тот же слушатель утверждает, да вообще-то уже все крупные давно перестроились, крупные компании перестроились на внутренний рынок. То есть вот вообще в каких-то экспортных историях не очень все заинтересованы. Нет?
А как это? Ну, если у нас крупная компания, у нее есть экспорт, у нее есть переработка, есть розница в России.
Ага. Слушатель Валерий восклицает. Я без проблем готов платить за дизель 1,3 евро, как в Европе. Вообще же я правильно понимаю, что задача стоит сравнять наши здешние цены с общеевропейскими?
Ну, я не знаю, задача или не задача, но посмотрите, так же в точности, как российские власти, но более щадящим образом по отношению к владельцам автомобилей поступают в других странах. Вот у нас, если 65% доля налогов, которые изымаются из цены бензина, то во Франции, например, 61%, ну, там 62% иногда считают.
Но мы же великая нефтяная
Да. А вот еще, если посмотреть Норвегию, то там, ну, практически все, что только могут, то изымают. Я всегда привожу этот пример. Я разговаривал там с владельцем бензоколонки, говорю, ну, ты тут при таких ценах-то тут миллионер уже, наверное. Он ржет, говорит, я зарабатываю на сосисках. А вот то, что бензин, это, говорит, практически все идет в налоги и в государство.
Ну, я верный, скажем, контраргумент по отношению к такому сравнению привожу, когда говорю, что ну, мы же нефтедобывающая страна, поэтому мы, наверное, как-то тут свои цены должны...
Тут не только этот аргумент. Вы посмотрите уровень зарплат и уровень, в общем-то, стоимости топлива.
Слушатель Степа пишет так: несчастные нефтяные бизнесмены, как нам вас жаль, что вы несете убытки и теряете рентабельность. Конечно же, мы вам поможем избежать таких недоразумений. Не хотите ли пойти нам навстречу и резать свои зарплаты и дивиденды? Рассуждение о том, что топ-менеджмент компаний действительно так всерьез влияет на буквально даже на цену для конечного потребителя тем, что какие-то бонусы обретает. Это правда или это нам хочется так думать?
Ну, вы посмотрите, чудовищные зарплаты, чудовищные бонусы, которые абсолютно не оправданы экономическим, в общем-то...
Но они настолько чудовищны, чтобы действительно влиять на стоимость продукта компании в итоге?
Нет, я думаю, что не настолько, конечно, но это вопиющая наглость, абсолютно безобразие. Когда компания терпит фактически убытки, когда работает неэффективно, ей повышают пример. Ну, вот недавно «Газпром» тоже доложил о том, сколько они будут платить своим руководителям. У «Роснефти» посмотрите, сколько платят этим руководителям. Хотя компания, в общем-то, работает, на мой взгляд, неэффективно и причиняет российской нефтянке больше вреда, чем пользы.
Слушатель 09 утверждает, но в цивилизованных странах рентабельность в 1-2% – это уже хорошо. У нас же не знают меры, это главная проблема. Готовы соглашаться, ну, в случае именно с отраслью топливной?
Ну, у нас вообще другие проценты. Мы живем в каком-то ином совершенно мире вот этих вот рентабельности, доходности и прочего. Нигде нет таких процентов на ипотеку, как у нас. Нигде нет процентов.
Нет, вот, ну, да, где-то, очевидно, есть там, в Турции.
Ну, я не знаю, ну, посмотрите в Европе. Там, если 3% ипотека, это уже стонать начинают. А у нас как-то немножко
по-другому. Смотрите, как получается. Хотим ипотеку по ставке, как в Европе, а бензин, как в Европе, не хотим.
Нет, ну почему? Если у нас будет уровень доходов, как в Европе, тогда мы, возможно, согласимся и с ценой бензина, и со всем остальным.
Слушатель, просто подключаясь с актуальной на этой неделе повесткой, восклицает: самозанятые должны помочь нефтяникам. Ну, имея в виду, что наполнять бюджет можно и за счет налогов, и их не только от нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли. Вообще, до какой степени все эти процессы, связанные с нефтяниками, завязаны вот буквально на бюджет? Вот мы хотим исполнить бюджет, и ради этого будем крутиться, вертеться. Ну, что доминирует? Цель исполнения бюджета или погашение социальной напряженности?
Ну, подождите. Давайте. У нас сейчас бюджет завязан на цифру $40 за баррель нефти марки Brent.
То, что сейчас принимается, вот
сейчас
вот,
я не знаю, что принимается, но вот, последние два года бюджет получал гораздо больше денег, чем он мог потратить, и даже откладывал. То есть и одновременно шла мощнейшая кампания на увеличение налогового бремени и на компании, и на население, мы же видим, что происходит, и на пенсионеров, и на кого угодно. То есть ободрать вот прямо сейчас, не заботясь о том, что будет в будущем хотя бы через несколько лет. Это вот какое-то такое впечатление, что это какие-то временщики, что завтра их здесь не будет, им нужно сейчас слупить как можно больше денег и отправить семью за границу или самим туда слинять.
Но все-таки, если это не перекладывать буквально в карманы чиновников, если не так на это смотреть, то ну, какая задача исполняется, какая задача все-таки доминирующая?
А вы посмотрите, сколько...
Бюджет побольше или вот эта социальная напряженность, то есть цены на стеллах?
А вот посмотрите, сколько, ну, лишнего, что называется, по сравнению с $40 за баррель, страна получила. И когда мы смотрим так называемый отток, чистый отток капитала за границу, то вот куда деньги-то ушли? Смотрите, вот как раз столько денег туда и ушло.
Это Михаил Крутихин, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи». Разговор после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Михаилом Крутихиным, партнером и аналитиком информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи». Говорим о ценах на топливо, о тех решениях, которые принимаются, чтобы эти цены регулировать. Давайте от нашей строго внутренней ситуации на внешнюю немного взглянем. На протяжении прошлой недели, этой недели цены на нефть падали. Ну, каждое утро немножко отыгрывали обратно, но в целом падение заметное по сумме там все на 5-7% за две недели, если так брать, совсем уж все это обобщать, округлять. На наших ценах это вообще ведь никак не сказывается, правильно? Это тамошняя внешняя биржевая возня, нашим ценам ни тепло, ни холодно от этого.
Нет, ну наша цена на экспортную марку, Urals, так называемый.
Не, я говорю, говоря наша цена, я опять же имею в виду то, что видят потребители на колонке.
Нет, нет, никак. Это единственная у нас единственная движущая сила, это налоги, которые взимает правительство. Вот это и есть то, что определяет у нас цену.
Угу. В одной из ваших публикаций на этой неделе я читал, опять же, вашу сводку того, что говорят аналитики. Там суждение о том, что в ближайшие лет 5 цена будет крутиться вокруг средней величины $60-65 за баррель.
Нет, на 5 лет, пожалуй, это трудно предсказывать. Но давайте посмотрим ситуацию в 2014 году, когда цена свалилась очень хорошо, так очень основательно свалилась.
До 45.
Да, до 45, и вот эти 45, они держались 2 года фактически. То есть вокруг них мы, плюс-минус было, вот 15-16 год, оно вот так вот и прошло под знаком 45.
Не готовы оптимизма подпустить, что нас это многому научило?
Это никого, никогда, вот вся история нефтяной отрасли, она говорит, что это абсолютно никого, ничему, никто уроки не извлекает из этого. Но если я тогда отважился и поменял все свои прогнозы в конце 2014 года и сказал, что на протяжении ближайших 2 лет будет 45, я попал. Это было чисто чудом, это совершенно никакое предвидение, там никакие расчеты, ничего не было. Но в 2017-2018 году я уже ничего предсказать не мог. Потому что рынок в тот момент двигали не вот эти вот показатели фундаментальные, спрос и предложение, как они соотносятся, а двигали спекулянты, причем очень крупные спекулянты, это инвестиционные банки так, с мировым именем, там штук 20 их двигало, двигали торговые дома, двигали трейдеры на бирже, они исходили из заявлений, которые делали ОПЕК, Международное энергетическое агентство, политики, руководители разных стран, начиная руководители министерств, начиная с нашего министра энергетики.
Извините, вот в этот момент можно вступить? А разве так не всегда было? То есть всегда рынок регулировался заявлениями. То есть делается заявление, это заявление отыгрывается на рынке, а потом даже по заявлению могут и действия не предпринимать.
Нет, тогда рынок очень сильно насторожился действиями ОПЕК. Но вроде бы компания уже была занюханная какая-то такая непонятная, понятно, зачем собиравшиеся обсудить свои успехи на гольф-полях, а тут вдруг все никак понять не могли в конце 2014 года, а почему это Саудовская Аравия не сокращает добычу тогда, чтобы повысить несколько цены, удержать их от падения. Я помню выступление...
Это до договоренности.
Да-да-да, хороших экономистов. И вот тогда были самые разные предположения. Но предположения были фантастические, для смеха просто могу сказать. Одно было такое предположение, что саудовцы увидели где-то в Фейсбуке фотокарточку прибора, который якобы обеспечит энергетике холодный ядерный синтез. Там была ржавая труба с двумя большими гайками по краям. И вот они решили, что нефть скоро будет совершенно не нужна, и они поэтому решили остатки полностью продать, не сокращая добычу. Это были такие теории. На самом деле саудовцы решили, что вот надо вытеснять тех, кто прет вверх со своей добычей, американских сланцевых операторов, и сделать так, чтобы им было невыгодно, чтобы они свернули свой бизнес, и черт с ним, пусть будут низкие цены на какое-то время, а американцы уйдут с рынка. Не получилось, американцы научились. То есть, если в 2014 году там где-то у них необходимы были цены для того, чтобы выйти на рентабельность, ну, под $75 за баррель необходимы были в среднем для американского сланца. Сейчас это 34. Они научились новыми технологиями, новыми операционными приемами, там, новой техникой какой-то, риском, в конце концов. У них вышло на 34. Но и саудовцы поняли, пока... что все, нужно что-то делать.
Но... То, что добывают американцы новыми своими технологиями и методами, это ведь все в основном на внутреннем рынке у них остается.
Почему? Нет? Америка вышла замечательно, совершенно экспортирует легкую нефть. Сначала Обама разрешил экспорт легких сортов нефти. До этого только нефтепродукты разрешали. Да. А потом, значит, снято было полностью любое ограничение. Сейчас они могут все что угодно экспортировать. Да. А поскольку сланцевая нефть это в основном очень легкая нефть, они вот этот рынок легкой нефти очень серьезно оккупировали и с перспективой на будущее. А импортировать продолжают тяжелую нефть, которая им тоже, естественно, нужна. Это из Ближнего Востока.
У саудовцев не получилось. Собралась ОПЕК, говорит, давайте условимся, сократим.
Да, давайте сейчас вот договоримся о сокращении добычи. Все насторожились. И когда пошли цифры, мы вот тут сокращаем, да не только мы одни, мы еще привлекли такого крупного игрока на нефтяном рынке, как Россию, в свою компанию.
ОПЕК+.
Да, ОПЕК+, так называемый. И вот, смотрите, какая тут у нас будет замечательная. И стали докладывать о том, что вот сократили.
Так сработала цена-то вверх.
Это сработало. Вот все эти... Самое забавное то, что Россия фактически ничего не делала
для этого. Ну, отчитывались наши, что вот там сократили, здесь сократили.
А нам, значит, очень хорошо удалось. Давайте вот по отношению к октябрю 2016 года будем сокращать. А у нас тогда добыча вышла на какой-то рекордный пик, после которого она должна была упасть.
А, кстати, по-моему, мы сейчас тоже вот вчера, позавчера какой-то рекордер
портировали. Это сейчас у нас идет. То есть Россия фактически увеличила добычу и увеличила за все это время экспорт, а докладывала, что она выполняет свои решения. То же самое происходило со всеми остальными членами ОПЕК, за исключением Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. Вот эти трое, они еще чего-то такое сокращали. Сейчас они имеют возможность снова нарастить. И наступил облом вот этой вот эйфории высоких цен, когда публика стала понимать, что это на пустом месте. Когда посмотрели на запасы, посмотрели на слабый спрос, посмотрели и убедились в том, что нефти залейся на рынке, и что цены совершенно не оправданы. Прислушались к Трампу, который заявил, извините, у нас переоценка есть, вот такая, слишком переоценена нефть на мировом рынке, нужно что-то тут предпринимать. И когда много заявлений в этом направлении делалось, когда ОПЕК показала, что ну вот, во время последней экспертной встречи участники от разных стран давали абсолютно противоречивые заявления. Одни говорили, все по нулям, вторые говорили, мы начнем сокращать, третьи говорили, мы начинаем увеличивать добычу. И когда поняли, что все это пустой треп, то есть рынок как-то осознал. Они отключили те самые замечательные роботы, которые реагировали на заявления политиков. Да, вот в прошлом году 54% сделок на биржевых сделок осуществлялось вот этими самыми алгоритмами, роботами. А сейчас больше 66%. Вот публика спохватилась и стали сливать вот эти накопленные позиции, закрывать позиции, то есть фьючерсы на нефть стали отдавать. И фактически вот сейчас рынок пришел, ну, как бы на свое дно.
Мы можем сейчас утверждать, что в основном рынок сейчас, после того, как все осознали и поняли, регулируется объективными данными о запасах и о добыче.
Да, недоверие к политикам, к ОПЕКу и к всем заявлениям сейчас выросло неимоверно.
А можно ли доверять отчетам об объемах и добыче? Здесь ведь тоже можно нахомутать.
А вот здесь уже есть независимые агентства, которых раньше, в общем, не принимали во внимание. Они дают разноречивые цифры, но, в принципе, все смотрит в одну сторону, что предложение больше, чем спроса. Это там Аргус, Плац, вот эти все агентства, которые туда ведут учет танкеров, фактически, которые движутся. И контрактов. И сейчас, ну, нельзя быть полностью уверенным, что что-то не произойдет, и снова не схватятся за голову, и начнут какие-то безумные действия, спекуляции на рынке. Но я думаю, года на два вот господство фундаментальных показателей, то есть спрос-предложение, можно ожидать, если ничего неожиданного не произойдет.
Возвращаясь к той публикации, которая меня вот подвела к этому большому разговору, вы там все-таки, еще раз скажу, обобщая данные аналитиков, говорите, что средняя цена будет колебаться вокруг величины 60-65 долларов за баррель. Это на срок до...
Ну, два года. Вот два так же, года. Как было с положением 45.
45,
если, понятно. Если спрос, предложение только учитывать.
Вы дальше идете, делаете такие выводы. Если в текущем году падение цены не приведет к бюджетному дефициту, бюджет на следующие пару лет придется сверстывать с оглядкой на оскудевающие доходы. Они уже его сейчас верстают, исходя из того, что... В 2019 году заложена цена 63,5 доллара за баррель. Ну, это же все так вроде разумно сходится.
Но было это 40. Было 40. Вот я не исключаю, что что-то будут опять сокращать. И вот эти остатки, дополнительные доходы бюджета, они куда-то будут направляться. Куда, это не мы регулируем.
Что ж, у нас около 15 минут остается. У меня тоже еще вопросы и темы есть. Но давайте публике дадим слово. Наушники надевайте, пожалуйста. Напоминаю, Михаил Крутихин, партнер, аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи» у нас в студии. По мотивам услышанного, сказанного, прошу выступать. 7373-94,8, телефон для звонков в прямой эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вася. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемый эксперт. Спасибо за вчерашнего эксперта Хистанова. Я просто хочу сказать, что на самом деле, вот сейчас Сечин говорит о том, что нефтяные независимые заправки как бы влияют монопольно на ценообразование. Ну, конечно, в регионах есть такая тема, но на самом деле доля пролива независимых заправок, а это в отличие от трех китов «Газпромнефти», «Лукойла» и «Роснефти», составляет всего 30% от общих объемов. Тем более, что пресс-атташе «Роснефти» господин... Михаил...
Представляете, мы с вами попались. Я тоже помню, что его зовут, да, Михаил, и вот, вот тут же вот, у меня это из головы высыпалось.
Пресс-атташе «Роснефти» заявил, что никаких заявленных объемов «Роснефть» не обязан даже при Леонтьев. Формальных оговорках поставлять на питерскую сырьевую биржу. У меня просто два вопросика, но прежде всего хотел сказать, несмотря на то, что вот заправочная сеть для данных монстров не является приоритетной в плане получения прибыли, но тем не менее есть такие понятия себестоимость, рентабельность, ликвидность рынка производителей в любом сегменте. Поэтому я хочу сказать, что прежде всего никто в убыток себе торговать не будет, тем более независимые заправки, которые зависимы от поставок, в том числе от профильных нефтепродуктов. Вот, у меня вопрос такой. Насколько влияет в том числе политика доли акционеров, которые, не секрет, что в нефтянке, в нефтепереработке есть и нерезиденты, которые кредитуют и инвестируют данные компании. И я думаю, что вот новогодние санкции наше правительство, как это ни гипотетично и не курьезно, ждало так называемых с ожидаемых позиций в том плане, чтобы и нефтяникам, и правительству развязать руки в отличие от тех договоренностей, которые были достигнуты до 31 марта, чтобы обвинить во всем американцев. И поэтому цены бы ползли бы еще до Нового года вверх. Тем более это засада для сельхозпроизводителей, которые весной, я думаю, будут брошены просто в ступор в связи с тем, что начнется пассивная. Спасибо
большое. Спасибо.
Ну, у меня сразу три ответа. Ответ да. номер один. Да, поток вот, реализации, объем реализации нефтепродуктов независимыми так называемыми компаниями, он меньше гораздо, чем у крупных.
Но, знаете, 30% это немало.
Но число их 60% от общего числа АЗС. У нас крупным компаниям только 40% принадлежит вот АЗС, то есть точка реализации розничной торговли. И поэтому это очень много. И тут надо считать по распространенности их даже в самых маленьких точках, где есть колонки. Угу. Это раз. Второе. Иностранные, да, есть иностранные. Вот посмотрите, у Роснефти у нас тоже есть партнеры. Там почти 20% принадлежит компании BP. Международные, там много кто участвует.
Ну, а это вот, кстати, не страхует нас от санкций?
Но, вы посмотрите, иногда бывают просто жульничество. Вот Роснефть объявила, что она так якобы провела приватизацию, у них там катарцы теперь появились в этом самом. Это фикция, никакие катарцы, у катарцев там 3% всего, они не имеют возможности влиять на решение руководства. А BP ведет себя очень лояльно и фактически выполняет то, что, в общем-то, что те решения, которые принимает Сечин. Она из тех компаний международных, которые в России ведут себя абсолютно лояльно. Это вот Shell, Total, это BP, которые абсолютно выполняют все, что русские хозяева этой земли скажут им. В отличие от ExxonMobil, кстати, вот американцы никогда не шли в ущерб своим интересам, не на действия какие-то, если их просило российское правительство. То есть вот это с иностранцами. А третье, это все-таки теория заговора. А тут есть такой принцип, которого я всегда очень люблю придерживаться. Это не нужно придумывать никакие вот заговоры, если все можно объяснить жадностью и глупостью. Вот в данном случае я вижу жадность фискальных органов правительства и недальновидность в отношении перспектив социально-экономического развития России. Было бы подешевле, но хорошо было бы на будущее.
Раз уж вы заговорили про ту сделку с выкупом доли Роснефти якобы Катаром, слушатели спрашивают, ну а кто же в итоге купил эти 18%?
Ну, задача-то была первая задача, это показать, что есть приватизация какая-то,
да,
которой на самом деле не было. Второе, деньги взялись откуда? Ну, во-первых, Роснефть свои собственные дивиденды перечисляет не так, как нужно в государственный бюджет, то есть в Роскомимущество, по идее, а она перечисляет их в компанию, которая создана, нет такой компании по каким законам, Роснефтегаз. Вот все эти дивиденды поступают туда. И компания засекречена, то есть она свои финансы нигде не показывает. Распоряжается ей лично президент России. И вот из активов этой компании, из активов банка ВТБ были получены средства на выкуп вот этих самых, этой акции. А катарцы вместе с нефтеторговцами, которые тоже отчасти катарцам принадлежат, выступали в качестве ширмы вот этой вот фиктивной сделки приватизации, чтобы контроль над этими акциями сохранился у Игоря Ивановича Сечи.
Спасибо, что освежили наши воспоминания. 7373-94,8, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Да, у меня даже не вопрос, я вот 5 лет работал нефтетрейдером в крупном брокере, имел большой опыт работы на бирже, и в частности все мои клиенты – это независимые АЗС. Что касательно рентабельности, вот был предыдущий звонок, и слушатель сказал, что там есть маржа и прибыль. Эти АЗС последние несколько лет выживают, ну, кроме Shell, там, BP, там, трассы, может, компании, выживают за счет бодяги. Вот. Ну, элементарно, да, СМТ там и так далее. Это что касательно их рентабельности. Поэтому у них постоянно падает, как бы, клиенты. Они их теряют, потому что винки захватывают этот рынок. Вот. Это что касательно, я думаю, что ваш эксперт подтвердит мои слова. Особенно на Дальнем Востоке, про который говорил Игорь Иванович. Вот. И про Сибирский федеральный округ. Вот. А что касательно цен на топливо, то лично мое мнение, что цены будут расти, потому что при нефти в $19 у нас цены также росли. Вот. И при нефти в $60 будет расти, и экспортный паритет придумают, потом придумают еще что-то. Это безудержный рост цен. Вот. Спасибо большое.
Спасибо. По поводу того, что, ну, по сути, о качестве топлива, говорил слушатель в самом начале, выживают за счет бодяги.
Ну, и за счет этого, за счет каких-то сервисных точек на этих АЗС.
Да, но есть мнение, что это вообще подход топливных компаний по всему миру, что в основном вот с этих точек, с этих заправок доход идет именно от сопутствующих услуг, товаров.
Да, а когда Игорь Иванович предлагает еще их заставить платить акциз вместо того, чтобы НПЗ платили акциз, то это уже, конечно, грабеж и борьба с конкурентами. Я вот в связи с этим хочу вспомнить, ну, вы посмотрите, каждый год на прямых линиях президент спрашивали о ценах на бензин.
Ага.
Ну, каждый год он обещал что-то с этим сделать, поскольку это безобразие. Ну, мы видим, что абсолютно ничего не делалось. Только один год, в 2008 году, когда президента спросили, он вдруг стал объяснять, почему цены такие высокие. Он сказал так: извините, нам нужно помогать нашим нефтяным компаниям, которые из-за падения цен оказались в тяжелом положении. Это раз, первое положение. Второе, что он сказал, уж если вы имели возможность купить автомобиль, то, значит, вы достаточно зажиточны, чтобы обеспечить его топливом. Это второе. И третье, он сказал, нам нужны эти деньги, чтобы обеспечивать военных, пенсионеров, учителей, библиотекарей и так далее, и так далее. Вот три положения. То есть, если уж вы купили себе автомобиль, то вы у нас уже средний класс, зажиточный, зажиточный, и вы теперь можете позволить себе и бензин. Это слова президента, а не мои.
В истории были моменты, когда США выходили на первое место по экспорту нефти? Это я спрашиваю, потому что подхожу к вопросу слушателя сейчас.
Да. Нет, это было давно уже. Ну, такую давность я просто не запомню, потому что нет, вряд ли.
Но я... у Михаила там вопрос такой. Целью договоренности по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК был рост цен. Разве не это способствовало тому, что США вышли на первое место по экспорту нефти? Ну, как мы выяснили, не выходили.
Нет, США не вышли ни на какое первое место, но даже при низких ценах, когда там был такой небольшой провал в инвестициях в сланцевую отрасль, сейчас этот провал ликвидирован, и я думаю, что еще дальше еще более бурно пойдет США к расцвету добычи нефти, когда они ликвидируют узкие места в инфраструктуре. Из западного Техаса трудно нефть отправлять. Их сейчас там по железной дороге не хватает даже цистерны. А когда построят туда трубы, проложат, вот что планируется, то все станет на свое место, и США просто зальют мировой рынок своей сланцевой, легкой сланцевой нефтью.
Раз мы на США сейчас немножко так сосредоточились, давайте про газ, может быть, пару слов скажем. Цены на газ в Соединенных Штатах взлетели более чем на 40% за эту неделю. И в связи с этим встает вопрос, а вот эти все проекты США, которые должны похоронить, в свою очередь, российские проекты с доставкой газа в Европу, там, то есть поставки сжиженного газа из США в Европу при таких ценах внутри США, все эти проекты прахом?
Нет, нет, ну давайте посмотрим. Взлет цен колоссальный совершенно, да. За один день, за полтора дня взлетели цены, базовые оптовые цены на природный газ в Соединенных Штатах. Это первый сезонный фактор. Ага. Потому что, ну, большие неприятности по сезону наблюдаются. И второе, это опять та же самая история, что и с нефтью, когда вот цены на нефть взлетали. Это еще и спекулянты, конечно, работают. Это раз. Второе, что касается состязаний, я в Европе, американского сжиженного газа, и Трамп об этом заявлял, что он хочет вытеснить газ «Газпрома» из Европы. Были у него такие заявления. Неумные заявления, надо сказать, по нескольким причинам. Ну, во-первых, действительно, коммерчески в Европе невыгодно реализовывать американский газ. И поэтому, вот когда они начали экспорт сжиженного газа, вот с самого начала только 11% этого газа попадало в Европу по каким-то заключенным ранее контрактам в основном. А шло все в другом направлении. Вот смотрите, у нас стали делать сжиженный природный газ на Ямале, компания Ямал СПГ, международный консорциум. И куда пошли первые партии газа? Они пошли в Бостон, в Соединенные Штаты Америки. То есть их тут же продали. Это уже не российский был газ.
Сейчас уже рассуждают о том, может, не вернуться снова к поставкам газа в США. То есть об этом говорят.
Но Газпром по всем показателям, по коммерческим показателям, он бьет американский газ. И то, что европейцы сейчас рассуждают, что вот давайте увеличим количество терминалов по приему американского газа, контракт там заключаем, там были в Польше последний контракт и так далее. Это, во-первых, это гарантия от непредсказуемости российского руководства. Вот все перебои в поставках российского газа в Европу, они осуществлялись по прямому указанию из Кремля, когда говорилось, ах, извините, мы сейчас в 2005-м через Беларусь, потом через Украину, 2006, 2009, 2012, 2014 и 2015 целые полгода сокращали.
Можно подумать, завязываться на американцах – это меньшие риски такого рода.
Нет, это не... Стоп, не на американцев. На сжиженный природный газ. У американцев, они торгуют сжиженным газом, а они его отгружают на терминале, на берегу, где его сделали сжиженным, на условиях ФОБ, то есть все на борту уже какого-то танкера, газовоза. Подогнали вот это судно, оно загрузилось. Этот газ принадлежит трейдеру, который купил по долгосрочному, по краткосрочному контракту, по какому угодно. Он его волен продавать где угодно. Это не американский уже газ.
Окей.
То есть мы... А соперничество в Европе, ну что, если в Европе будут везде альтернативные методы получения газа, то придут и будут покупать дешевый российский газ.
Около минуты у нас остается, давайте попробуем еще один звонок принять. Коротко, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот какая себестоимость барреля нефти у нас до того, как она пойдет по трубе.
Я сразу скажу, $18.30 за баррель. Это себестоимость средняя по России. Есть больше, есть меньше,
конечно. А в сравнении с там, саудовцами теми же?
Ну, у саудовцев там 2,5, там смешно говорить. Ну, и нас очень хорошая такая себестоимость, не очень высокая. Это вот из тех, в основном, месторождений, которые работают. Это не из новых.
А получится коротко ответить на главный вопрос? Но получается, цены будут расти бесконечно, имея в виду цены на АЗС. Государство берет больше налогов, АЗС компенсирует недополученную прибыль. Как выйти из этой зависимости?
Значит, выход единственный. Если с коммерческой точки зрения, это сократить налоговую нагрузку государства вот на цену бензина.
Бюджет доберет? Или вы сейчас нас отправите к этим резервам, которые мы назапасали?
Я не знаю, откуда будут брать. Я думаю, что нужно пожертвовать чем-то сейчас, чтобы получить прибыль в будущем.
Спасибо большое за этот разговор. Михаил Крутихин, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РосЭнерджи». Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.